Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Концепция внешней политики Абхазии утверждена президентом Асланом Бжани в конце 2020 года. Позже из нее был исключен абзац, где шла речь о возможности многоуровневых переговоров вне женевских дискуссий. О идеях, озвученных в документе, как развивать отношения с Россией, куда двигаться, как выстраивать диалог с соседними странами в условиях современных вызовов, какова перспектива участия Абхазии в международных интеграционных союзах на постсоветском пространстве. На эти и другие вопросы ответит Максим Гвинджи, помощник президента Абхазии по международным делам, экс-министр иностранных дел.
Угрозы очевидные. Даже люди, которые полностью дистанцированы от политики, могут видеть это в новостях, и напряженность нарастает. Как вы видите, Россия, наш союзник, окружена практически так называемыми партнерами, которые, по идее, уже четко определили, что они враги. Вот. И вы знаете, что в США эта концепция официально принята в виде документа, что Россия является врагом США. И все действия, которые происходят, и все удары, которые получает Россия, естественно, отражаются и на нас. И будучи союзниками, мы, конечно, должны стоять друг за друга. Конечно, в этой большой игре геополитической роль Абхазии не такая большая, вот, но все равно мы должны сделать максимум, чтобы обеспечить безопасность России, в первую очередь на южных рубежах, вот с нашей стороны. Грузия открыто враждебное, антироссийское государство, антиабхазское в первую очередь. Поэтому нам нужно четко консолидировать наши силы и координировать наши действия для защиты, для самообороны.
По поводу угроз. До сих пор между Абхазией и Грузией нет мирного договора. И вот в документе концепции внешней политики речь также идет о том, чтобы восстановить вот эти отношения между нашими странами на основе взаимного признания, уважения, суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга. Но Грузия пока даже, да, намека на то, что она готова вот к такому диалогу, нет. Как вы оцениваете вообще, как строить отношения с Грузией? И пока единственный формат переговоров – это женевские дискуссии. Насколько они результативны, перспективны?
Ну, в первую очередь начну с женевских дискуссий. Здесь трудно и нельзя, и неправильно ожидать результаты, говорить, что они результативны. Женевские дискуссии должны быть. Это платформа, на которой все равно конфликтующие стороны могут высказывать свои позиции, свои озабоченности. Да, они ничего не решают, но тем не менее, все равно это остается единственный формат, которого просто необходимо придерживаться. Но я бы сказал по-другому. Давайте оставим женевские дискуссии в стороне вот сейчас на секунду и поговорим о другом. У нас нет других форматов. И эти форматы надо создавать. И мы страна-победитель. Но в своих действиях по отношению к Грузии мы как-то ведем себя стеснительно. У нас очень много нерешенных проблем и очень много вопросов, которые мы должны выставить Грузии. Я уверен, у грузин также по отношению к нам. Поэтому мы не должны бояться других форматов и создавать новые. Допустим, надо говорить об экономике, надо говорить о транзите грузов. Надо поднимать проблемы координации действий в безопасности, борьбы с преступностью. Да, это может звучит как-то неправдоподобно между двумя конфликтующими сторонами. И у нас нет, как вы говорите, мирного договора. Но мирный договор для многих стран в мире не является препятствием для развития сотрудничества, хотя бы там, где это возможно. И мое личное мнение, что мы должны выставлять какие-то новые идеи, новые форматы. Мы должны как бы действовать, знаете, как прямолинейно или действовать более как бы смело. Вот. Потому что мы очень часто говорим, вот, нет в Грузии никаких договоров, никаких переговоров. Но все-таки жизнь идет, и очень много проблем, они накапливаются, они никуда не денутся. И даже если у нас появится вот завтра договор о неприменении силы между Грузией и Абхазией, все равно эти вопросы все равно выйдут на повестку дня. Их надо обсуждать уже сегодня. Я за то, чтобы действительно с Грузией и грузин приглашать на какие-то другие площадки. Вот, на уровне бизнеса, на уровне правоохранительных органов. И вести с ними все равно придется какой-нибудь диалог. Потому что, ну, так уж случилось, географически мы ограничим с ним. Мы не можем просто сказать, что их не существует.
Ну вот возможность многоуровневого диалога с грузинами, с грузинской стороной, в концепции это тоже было отражено, но впоследствии этот пункт был изъят из документа. Все-таки общество не готово абхазское вот к такому формату?
Ну, вы знаете, общество, мне кажется, в целом готово. Очень часто, ну, я помню, я присутствовал в парламенте, когда шли дебаты, и когда вот эта концепция подверглась серьезной критике. И те, кто ее критиковали, кстати, выступили, вот я помню, Тимур Надарай, у него было несколько конструктивных предложений, которые можно было бы дополнить эту концепцию. Вот, но все-таки я за то, чтобы выходить на многоуровневые переговоры. Ну да, мы выиграли эту войну, мы победители, почему мы боимся? Почему мы боимся говорить о транзите грузов из Абхазии в Армению, например? Почему мы говорим не говорим о транзите грузов через, ну, из России, Абхазию, потом через Грузию, в Турцию? Нам ведь это выгодно. Почему бы нам уже сейчас не начать такие переговоры с Грузией и торговаться с ними, предлагать что-то, ждать от них предложений? Я думаю, они тоже хотят вывести свои товары на российский рынок через Абхазию.
Ну, тем более, что нелегальная торговля с Грузией все-таки имеет место быть.
Безусловно, безусловно, это называется контрабандой, да, открыто, если говорить. И люди и на грузинской, и на абхазской стороне на этом зарабатывают деньги, в то время как мы спорим в обществе о том, вести нам многоуровневые переговоры с Грузией или нет. А люди продолжают сотрудничать в этом направлении. Я думаю, это является самой большой угрозой, чем то, если бы мы открыто, при поддержке общества и парламента, начали бы вести более конструктивные, какие-то понятные, открытые переговоры. Я понимаю, что во время этих переговоров будет много и закрытых тем, которые не надо будет выставлять на суд общественности. Вот. Но, тем не менее, нам надо это делать. Ну, потому что это жизнь, как у любой страны. У вас есть сосед через, вот, там, через реку, да, мы враги. Но, тем не менее, нам все равно надо о чем-то говорить. Одной Женевы недостаточно.
Вопрос регулирования отношений с Грузией – это самый болезненный для абхазского общества, но вот в отношении стратегического нашего партнера России в одном из своих интервью министр иностранных дел Инал Ардзинба назвал вот одним из главных направлений внешней политики Абхазию всеобъемлющее укрепление отношений с Россией. По его словам, несмотря на то, что между двумя странами уже подписано более 200 соглашений, и отношения базируются на прочном фундаменте, это два договора, по его мнению, есть куда развиваться, двигаться. Вот на ваш взгляд, куда можно развивать, укреплять дальше отношения с Россией?
Вы знаете, я помню после признания, когда не очень много стран последовало примеру России, в нашем обществе и тогда высказывалось такое мнение, что и сама Россия, почти как весь мир, это огромная страна, работать и развивать отношения можно с Россией во многих областях, которые мы пока еще не развиваем. И я поддерживаю, конечно, слова министра иностранных дел, потому что объем работы огромный, а тем более вот мы начали наш разговор с темой внешних угроз. И вот посмотрите, как поднимается авторитет и эффективность организации ОДКБ. Вот, там Евразийский союз, таможенный союз. Мы можем начать так же, как мы лоббируем признание нашей страны в других странах, мы также можем начать лоббирование нашего участия в этих организациях, членства Абхазии в ОДКБ, допустим, хотя бы вот на первом этапе не такое там полноправное, но хотя бы в виде наблюдателя, хотя бы в виде там участия в каком-нибудь консультационном совете. Ведь мы тоже являемся как бы страной, которая находится на границе вот этого противоборства так называемого коллективного Запада и и вот уже коллективного Востока. Россия, там, страны Азии, Центральной Азии, бывшая СНГ, Китай.
Ну и последние вот антитеррористические учения, которые прошли в Абхазии, совместные антитеррористические учения силовиков абхазских и российских, это тоже свидетельство, да, развития вот этих отношений.
Безусловно. Но я, знаете, что бы добавил. Вот у нас как-то вот к России, вот сотрудничество с Россией, мы постоянно ощущаем это или видим больше как бы в силовом блоке, да, вот присутствие российских военных на территории Абхазии, которые нас защищают, совместные учения, совместные стрельбы, это прекрасно, безусловно. Но, постойте, Россия также сегодня она стала одной из лидеров мировых в развитии информационных технологий. Почему бы нам и здесь не начать сотрудничать и не перенимать опыт? Ну, почему бы нам, тем более вот во времена пандемии, когда такие вопросы, как самоизоляция, карантин, ограничение доступа к различным услугам. И вот мне очень нравится, что наш Минздрав уже ввел вот такую систему, когда есть вот дистанционное как бы управление своим аккаунтом, да, когда можно там свои ПЦР-тесты, справки о вакцинировании, у тебя уже есть онлайн, да, ты получаешь это онлайн. Вот, допустим, в этой области развивать и, допустим, создавать электронную медицинскую карту каждого гражданина Абхазии, тем более для нас, вот для нашей медицины, это очень важный момент. Вот, и теперь опять можно вернуться к вопросу Грузии, что очень много людей из Абхазии обращаются за медицинской помощью в Грузию. Это тоже, знаете, озабоченность и угроза, я считаю, большая, но ничего не поделаешь, у людей безвыходное положение, они должны как-то поправлять свое здоровье. Вот. И поэтому вот в плане сотрудничества с Россией я бы расширил весь этот спектр, помимо силового, вот, сотрудничества в области вот, высоких технологий.
То есть социально-экономическое сотрудничество вы имеете в виду?
Да.
Об этом отдельно и в концепции, да, внешней политики тоже говорится.
Да, да. Ну, оно, знаете, вот это, когда мы говорим социально-экономическое, я очень часто это слышу, у нас очень много круглых столов на эту тему посвящается в Абхазии о социально-экономическом положении. И мы всегда переходим в область какой-то...
Инвестиции, привлечения?
Инвестиции, потом какие-то вот сиюминутные такие вот вопросы, как там какие-то выплаты, там, я не знаю. Ну, мы никогда не уходим так глубоко. Вот если нам нужно сотрудничество в сфере высоких технологий, вот сейчас если вот поднять тему на эту, вот именно по этой теме, да, очень трудно людям будет генерировать какие-то идеи, потому что они не представляют себе, а что это. Ну, а я считаю, что это очень необходимо нам, может быть, в первую очередь, потому что уровень бюрократии в нашей стране очень высокий, он, к сожалению, очень медленно снижается. И бюрократия порождает коррупцию, о которой все так говорят, и это у нас как бы очень популярная тема, говорить на тему коррупции, вот. Но никто не видит, где она находится. Все считают, что коррупция – это в первую очередь чиновник, который сидит в кабинете и как-то там ворует деньги. Но если не видит коррупцию вообще, которая уходит глубоко...
Что он и сам иногда является участником этого процесса. Участником, и виновником.
Да, конечно, виновником. Мы все знаем, как приходишь в какой-то кабинет, там оставляешь там 500 рублей, 1000 рублей и так далее. Ну, просто так вот, чтобы, знаете, вот как... Ну, это же все в обществе, но мы не говорим об этом. А я считаю, что борьба с бюрократией, с излишней вот этой справка, что надо пройти 7 кругов ада, чтобы получить какой-нибудь документ, чтобы надо выставить какие-то непонятные очереди, чтобы тебе на какой-то бумажке поставили какой-то штамп. Вот. Я опять вас склоняю к той идее, что развитие информационных технологий и сотрудничество с Россией в области информационных технологий, как пример я просто привожу, просто отделяю, вот не просто там совместные учения по антитеррору или военные учения, а еще другие области. Было бы очень здорово.
Ну, кстати, в Абхазии уже несколько лет обсуждают вот возможность создания такого принципа одного окна, когда, допустим, предприниматели те же могли бы получить документы.
Это... самое первое, это самое главное необходимое в области привлечения инвестиций. Принцип одного окна. Безусловно, когда вам не надо ждать, чтобы регистрировать фирму, сегодня в Абхазии, если ты заплатишь, то получишь документы в течение, кажется, 7 дней. Но, опять-таки, это разное вот это вот... Надо пойти туда, надо собрать справку.
Принцип, ну и российский документов. Опыт как раз нам может быть полезен. И вот гармонизация законодательства, над которым сейчас трудятся и российские, и абхазские чиновники.
Да. Вот тут есть чему поучиться. Не только в России, и в других странах. Вы знаете, я всегда говорю об этом уже очень много лет. Если не знаешь, как сделать, не стесняйся, пойди узнай, как это сделали другие. В нашем обществе очень часто поднимаются очень такие злободневные вопросы, острые вопросы по многим темам. Не знаю, вплоть гражданства, продажи недвижимости. Да возьмите любые вот эти острые проблемы. И мы начинаем их вот здесь генерировать внутри общества, определенные дискуссии, потом люди становятся такими оппонентами, злостными друг для друга, которые не принимают позицию. Или, ну, я никогда... Начинают в Фейсбуке, в разных соцсетях люди, не имеющие компетенции, высказывать свои мнения, и это мнение потом становится как бы доминирующим в обществе, и общество начинает будоражить, и потом происходят какие-то стихийные сходы, люди собираются и требуют чего-то. Ну, это все неправильно, я считаю, что если мы не знаем, как, допустим, отнестись к вопросу продажи недвижимости, мы должны выслушать специалистов, которые скажут, какие здесь есть риски и какие здесь выгоды. Если мы не знаем, как решить эту проблему, давайте сядем в самолет и полетим в ту страну, где эта проблема как-то решена или решается, и научимся у них, посмотрим, и приедем домой и скажем, вот это нам подходит, вот это нет. Можно сделать вот так, а можно вот так. В той стране это сделали так, и у них вот такие выгоды. Ну, есть вот такие-то вот опасности. Не, опять-таки, я за то, чтобы мы искали, чтобы мы перенимали опыт. И, конечно, да, Россия, потому что это наш союзник, и Россия с удовольствием поделится с нами опытом. Но есть еще очень много других стран, которые в плане, например, сельского хозяйства смогут нам предоставить колоссальный опыт. И я думаю, что это Израиль, например. Почему бы не поехать в Израиль?
Но есть еще страны, которые признали Абхазию. Вот как развить эти отношения, например, Абхазии и Сирии, где активно работает посольство, развиваются контакты в сфере политики, но вот в плане бизнеса, общественной деятельности, как дальше развить эти отношения? Вот как раз, если мы говорим об обмене опытом, я думаю, что и у сирийских коллег тоже есть чему поучиться.
Конечно. Сирия серьезная страна с большим опытом, с большим прошлым и с большими успехами в плане преодоления кризисных ситуаций. Посмотрите, через что прошла Сирия. И тем не менее, эта страна остается на ногах, и они восстанавливаются. И я надеюсь, очень скоро они восстановятся. И если говорить о тех странах, которые нас признали, там вообще колоссальный объем работы. И вы знаете, я очень много работал в Латинской Америке, и как бы кульминацией моей работы было подписание нескольких соглашений между Абхазией и Никарагуа и Абхазией и Венесуэлой. И эти, кстати, соглашения, если бы их начать реализовывать и работать над ними, могли бы принести очень большие денежные средства в наш бюджет.
Ну а что нам мешает? Вот какие вы препятствия видите?
Я вижу очень много разных препятствий. В первую очередь, понимаете, для того, чтобы развивать вот экономические отношения с этими странами, нам нужен бизнес, более-менее ориентированный на международные отношения. Нам нужны бизнесмены, которые как бы немного выйдут за рамки вот Абхазии, да, или региональной, да, допустим. У нас, к сожалению, нет большого бизнесмена, который смог бы взяться за вот такую вот работу, которая, может быть, допустим, Ну, давайте представим, мы покупаем контейнер сигар, да, в Никарагуа и привозим его в Абхазию, да. Бизнесмен, который этим будет готов заняться, он должен быть готов к рискам, он должен быть готов к потерям финансовым. Ну, допустим, привез он этот контейнер, сигары там отсырели, или они здесь не продались, или он ушел в убыток. Но это не должно быть, знаете, препятствием для того, чтобы не начать завозить сюда второй контейнер. Вот. Но, тем не менее, мы покупаем мясную продукцию в Бразилии. Мне кажется, это 4 контейнера в месяц. Я не уверен. Ну, примерно так. Но мы могли бы покупать это же мясо из Никарагуа. Просто логистика в Никарагуа для покупки вот контейнера мяса немного сложная. Но сейчас там у нас уже открывается посольство, и я думаю, что...
Экономика диктует свои условия, вот да, про логистику,
да. Да, но все равно можно найти возможности. Не всегда обязательно привозить этот контейнер прямо в Абхазию. Можно добиться каких-нибудь ценовых уступок и продавать, как бы заниматься брокерством. Да много чего. Просто нужны бизнесмены в нашей стране, которые бы мыслили более международно, глобально, которые готовы были бы выйти за пределы Абхазии.
Ваша позиция понятна. А вот если подводить итог вот всего нашего разговора, мы и про отношения с Грузией, и про отношения с Россией, как дальше развивать, поговорили. Вот если коротко, каким вы видите вот вектор внешней политики?
Я всегда за то выступаю, чтобы наша внешняя политика была более креативна, более активна. Мы не можем вести себя как политические гиганты, для которых политическое присутствие вот, в виде посольства в какой-то стране является достаточным. Для нас этого недостаточно. Нам нужно развивать экономические и бизнес-контакты в любой стране. Есть очень много стран, которые, я уже много раз об этом говорил, кстати, которые хотели бы с нами дружить и хотят с нами дружить, но не могут нас признать в силу определенных причин. Но они готовы с нами торговать, они готовы даже признать наши паспорта. Ну, над этим надо поработать еще, но это возможно. Вот мы должны заглядывать в каждые уголки всего мира, да, искать вот таких партнеров. Не обязательно признание, если не можете нас признать, хорошо, признайте наши паспорта, признайте наши экспортные документы, если, допустим, мы что-то экспортируем к вам. И потом, вот мы говорим, да, вот я говорю о бизнесе международном. Вы знаете, как много было проектов, вот, когда я ездил, там лоббировал, и когда мы искали возможности для сотрудничества, как много было предложений для того, чтобы Россия использовала Абхазию как дополнительный мост, дополнительный порт для экспорта своей продукции. Новороссийск забит, он всегда занят, там огромные очереди. Могли бы использовать и Абхазию для этого? Для экспорта российской техники, вы знаете, там компания КАМАЗ и другие компании российские очень много экспортируют.
Ну тогда вопрос строительства аэропорта, морского порта, да, вот такие.
Безусловно, это очень важно. Без этого, ну, никак не должны это делать. И я знаю, что сейчас вопрос открытия аэропорта, он в приоритете, и руководство работает над этим, и другие проекты, которые требуют инвестиций. Ну, опять-таки, даже вот к вопросу о поиске инвестиций. Вот видите, я говорю, поиск инвестиций. А у нас, мы знаете, чем занимаемся в Абхазии? Мы занимаемся ожиданием инвестиций. А правильно, искать их. Вот, хотим построить порт, да? Делаем проект порта. Берем чиновников наших, сажаем их на самолет и отправляем с этими проектами во все уголки мира. Летите, друзья, и привезите сюда инвестора. Найдите инвестора, того, которого нам нужно, тот, который сделает то, как мы хотим.
Да, это, конечно, хорошо было бы, чтобы вот таким образом наши чиновники работали. Ну и инвестор, которого бы устроили условия, которые мы здесь предоставляем. Еще о документе, вот тоже, если можно коротко, стратегии, концепции внешней политики. По договорам 2008-2014 годов, там речь также идет о том, что предполагается содействие участию республики нашей в международных интеграционных союзах, группировках на постсоветском пространстве. Какова перспектива вот таких союзов, учитывая нынешние реалии?
Да, вот как раз-таки, учитывая нынешние реалии, эта перспектива становится более реальной. Вот тогда, вот раньше это было бы трудно себе представить, но сейчас в условиях вот этой международной напряженности и такой информационной войне, и не просто информационной, а практически реальной войне против России и ее союзников, вот такие перспективы по включению Абхазии в различные процессы на постсоветском пространстве, они становятся абсолютно реальными.
Например, в каком формате вы видите такой союз?
Я подозреваю, что все-таки ОДКБ это организация, которая постепенно набирает определенную силу и вскоре станет серьезным таким блоком, в котором нам бы тоже не помешало бы принять активное участие настолько, насколько это возможно на этот момент. Ну, также и другие, можем и союз, и так далее, и так далее. Я уверен, что еще появится много других организаций.
Спасибо, что нашли время с нами поговорить. Напомню, что это был Максим Гвинджи, помощник президента Абхазии по международным делам, экс-министр иностранных дел. Говорили мы о концепции внешней политики Абхазии, как развивать отношения с Россией, куда двигаться и как выстраивать диалог с соседними государствами.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.